Слушай, ну это надо быть очень осознанным в отношении своего тела.
Да, да. Вот это, конечно, очень сложно, этому нужно учиться, если хочется, да, результатов более высоких, но к этому позже уже нужно подходить, не сразу. Поэтому этот метод я бы чуть позже, да, для тех, кто хочет развиваться, чуть позже стал применять. Изометрический метод. Для большинства людей, кто только начал заниматься, у них часто не только мышцы слабые, но если мышцы слабые, начинают и связки слабые быть. Поэтому статическая работа, она, как правило, не рывковая, то есть она не резкая работа. Поэтому статический метод, он такой более щадящий, но при этом очень-очень-очень хорошо начинает развивать силу.
То есть это очень сложный метод.
Сложный, но если подобрать интенсивность ту, которая необходима человеку, то есть не сразу, например, там планку на 2 минуты или на 3 минуты делать, а постепенно там поставил в планке 15 секунд, отдохнул, опять повторил. То есть если он, к примеру, сделает таких 5-7 повторений, он уже почувствует, что он нагрузился.
Всем привет! С вами подкаст «Гибкий ЗОЖ», Антон Хоменко. Привет, Антон.
Привет,
Оля. Оля Гончарова и наш мудрый КА, наша приглашенная суперстар, тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Привет, Костя.
Привет, Костя.
Знаете, что я вам сегодня хотела сказать? Что тема, которую мы с вами будем обсуждать, она для меня почему-то оказалась неочевидной. Я думала, что достаточно просто бегать, и с каким-то течением времени твои результаты улучшатся. Но, как оказалось, это, ну, как бы правда, но не совсем правда.
Ну, до какого-то порога они действительно улучшаются, а потом ты упираешься в стеночку невидимую и дальше уже не прогрессируешь.
Да, свой потолок, так скажем, ты достигаешь, и чтобы что-то сдвинуть с места дальше, нужно приложить некоторые усилия. И вот сегодня об этих усилиях мы, наверное, с вами и поговорим.
Да, но прежде всего, Кость, мы сегодня будем говорить про общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку. Давай, Кость, сначала пишем, нарисуем такой портрет бегуна, какими эти бегуны бывают. Ну, вот мы с Олей любители, мы этого не скрываем, мы особо не стремимся ни к каким результатам, ну, просто чтобы за себя порадоваться, что мы вот такие молодцы, прогрессируем в какой-то степени, но мы не стремимся участвовать в каких-то соревнованиях. Если попадется какой-нибудь кросс, где мы в своей ветеранской категории еще можем не ударить в грязь лицом, мы побежим. А так, ну, в принципе, нам не нужны эти ваши марафоны, полумарафоны, а про ультрамарафоны мы даже и во сне не
мечтаем. Мы даже и не знаем, что это такое.
Ну, так, если кратенько сказать про тех, кто бегает, то можно подразделить их на две больших категории. Это те, кто бегает сезонно, и те, кто бегает круглогодично. Между ними, конечно, огромная разница. Разница в том, что те, кто бегает круглогодично, они, как правило, участвуют в соревнованиях. И те, кто бегает сезонно, обычно это теплый период времени, весна, лето и первая часть осени, да, до первых каких-то морозцев и до первых дождей, то вот так вот можно сказать, что те, кто бегает сезонно, они, как правило, не задумываются о том, что нужно дополнительно, помимо бега, что-то с собой вытворять.
Не, ну подожди, вот мы с Олей бегаем круглый год. Оля и в дождь может побежать, и это не особо остановит. Но вот как-то получается не состыковочка, потому что мы в соревнованиях не участвуем, но мы бегаем круглый год и зимой, и летом одним цветом, можно сказать.
Ну, просто у нас бег переносится, допустим, в помещение, да, зимой. К примеру, это будет беговая дорожка.
Нет.
А у тебя нет, а у меня, да.
А, ну вот, значит, ну, кроме того, что вы не участвуете в соревнованиях, вы, получается, бегаете круглогодично, но при этом какую-то специальную работу не делаете.
Нет, не делаем. Ну, бегаем и бегаем.
Ну вот.
Я вообще раньше думал, что вот если бегать по пульсу, то сначала будешь как черепашка бежать там во второй пульсовой зоне. Про пульсовые зоны послушайте наш выпуск, он был практически в самом начале нашего подкаста, там очень много интересного и полезного про бег по пульсу, что вот ты бегаешь, сначала у тебя темп очень низкий, но потом ты как-то учишься бегать на том же самом пульсе быстрее. Но, как выяснилось, да, действительно, ты бегаешь быстрее, но тоже до какого-то определенного момента, и дальше ты уже быстрее не можешь пробежать, там какой-нибудь спортсмен более или менее подготовленный, даже, ну да, даже более или менее подготовленный, то есть без особой какой-то суперсверхподготовки, который не занимается какими-то силовыми упражнениями, но у него есть общая физическая подготовка, вписана она в план тренировок, он там на условном пульсе 120 будет бежать, ну, значительно быстрее тебя. По этому поводу я и начал задумываться, потому что даже если мне вообще полностью фиолетово, можно так сказать, на свои результаты, но аппетит приходит во время еды, и я хочу бегать быстрее, чтобы просто вот порадоваться за себя и похвалить, возвращаясь с тренировки, встать дома перед зеркалом и сказать: «Антон, какой ты молодец».
Ну, первое, что хочется сказать, это то, что циклические упражнения, они при постоянной такой интенсивности, да, в средней до 150 ударов в минуту, да, если пульс у нас будет, они рано или поздно не приводят к росту результатов. Второй момент, то, что действительно аппетит приходит во время еды, и вообще сам по себе спорт, он подразумевает под собой то, что человек во время занятий физическими упражнениями начинает постепенно раскрывать себя. То есть он начинает чувствовать какие-то свои внутренние резервы и выход на какой-то новый уровень для себя и раскрытие себя, своих способностей, возможностей, своего характера и многих-многих вещей, которые внутренне в нем скрыты и раскрываются уже по мере того, как он начинает вообще видеть перед собой новые-новые какие-то горизонты.
Ну да, так получается, слушай, ты вот, допустим, тренируешься, да, делаешь одно и то же там на протяжении какого-то времени, и условно через месяца 2-3 понимаешь, что ты уже, ну, делаешь это достаточно легко, и, в принципе, ты можешь сделать гораздо больше. Вот то же самое и с бегом, да, получается, если я раньше бегала, ну, там, 45 минут тратила времени, да, и у меня получалось это где-то 4 километра, то сейчас 45 минут у меня спокойно выходит 6 километров. При этом я, ну, как бы специально для этого мне казалось, что ничего не делаю. Но я думаю, что, наверное, тренировки, которым мы посвящаем в последнее время с Антоном много времени, да, ходим к тебе, они приносят свои результаты, хоть и незаметно, да, как-то вот раз, ну, вот я обратила на это внимание, что раз я там посмотрела на свой трекер, да, который отслеживает, сколько я там пробежала, а у меня там 6 километров. Ого, думаю я.
Ну да, то есть это часто вообще, если все делать разумно, постепенно, то часто это как-то незаметно даже происходит рост. Потому что те, кто приходят, да, и те, кто, например, побегали месяца 3, вот просто побегали, ничего для этого не делали, через 3 месяца получается какой-то рост. А потом, если добавлять силовых, прыжковых упражнений, вот о которых мы сегодня поговорим, то получается рост, он начинает идти чуточку быстрее или начинает включать переменный бег, тоже о котором мы говорили, да, какие-то интервальные тренировки, то получается, что рост идет еще быстрее. И, конечно, азарт включается уже потом. А сколько я могу, а как я могу, а может быть, я лучше пробегу там в следующем месяце.
Я правильно понимаю, что для беговых тренировок нам нужно тренировать не только ноги?
Конечно, у нас ведь все тело работает. Это порядка 200 мышц во время бега занято. Это не только ноги, это и мышцы живота, и спины, и рук. Все мышцы работают.
То есть важно уделять внимание всему телу. То есть недостаточно тренировать только ноги, к примеру?
Недостаточно, конечно.
Но мы не только вместе с Костей Воронцовым записываем подкаст, мы еще ходим к нему на тренировки, и скоро, слава богу, но мы просто записываем этот выпуск, когда есть некоторые ограничения на групповые тренировки, и скоро они, эти ограничения должны быть сняты, и мы снова в группе будем работать, потому что вот я заметил, что, Оль, даже мы когда с тобой вдвоем занимаемся, но вдвоем всяко веселее, чем одному, особенно если такие веселые люди, как мы с тобой. Но ходят на тренировки Кости, ну, я вот считал, ну, примерно сколько, ну, 15 человек на одной тренировке, да, бывает. Вот, и это все равно веселее. Ты видишь, как и другие люди занимаются. Там есть вообще уже такие, я бы даже сказал, монстры, ну, по крайней мере, по сравнению улиц с нами.
Да.
Нам понятно, зачем все это нужно, хотя мы во время тренировок тебя ненавидим. После тренировок...
Мы тебя ненавидим?
Нас, нет, ну, у нас уже есть такое чувство удовлетворенности от проделанной работы, и, как ты заметил, на следующей тренировке мы, несмотря на эту спортивную ненависть, все равно к тебе возвращаемся раз за разом, и из 2 тренировок в неделю хотя бы как минимум на 1 ходим, ну и там сами занимаемся. Но хотя бы у нас уже появилось какое-то понимание, что нужно делать, потому что ты можешь смотреть там на всяких тренеров в Ютьюбе, читать кучу всякой полезной информации в интернете, но пока тебе человек не скажет, профессионал, как Костя Воронцов, часов, что нужно конкретно тебе, тебе все это не поможет. Давайте тогда перейдем к тому, что такое общая физическая подготовка. Сначала о ней поговорим, а потом перейдем уже к специальной физической подготовке и обсудим то, как они помогают прогрессировать, ну, конкретно в беге, ну, и, конечно, скажем о том, как эти занятия помогают улучшить настроение, ну, и вообще быть красивым и
сильным, гибким.
Да, сильным и, да, и гибким, самое главное.
Общая физическая подготовка – это та подготовка, которая задействует все основные навыки. Это гибкость, ловкость, быстроту, силу, выносливость. А специальная физическая подготовка – это подготовка применительно к конкретному виду спортивной деятельности. Если это бег на длинной дистанции, то там в приоритете становится такой показатель, как выносливость. Выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, особенно ловкость, да, она отходит на последний план, потому что в приоритете уже те качества, которые необходимы, ну, в избранном виде. Если мы возьмем, к примеру, каких-нибудь фигуристов, то там можно сказать, что главными для них уже будут являться сила, ловкость. Выносливость, она уже будет на последнем месте, потому что там выступление, как правило, 3 минуты где-то длится.
Ну да, если произвольная программа, 3-4 минуты.
Да, да, но она
длиннее,
очень
короткая.
Интенсивная, да. А если мы возьмем тот же бег на 5 километров, то тут в среднем, да, если взять бегуна регулярно занимающегося, это 18-20 минут уходит на 5-километровую дистанцию. То есть это уже более продолжительная работа.
Поэтому... Более того, еще можно добавить, раз уж ты привел в пример фигуристов, они не просто должны интенсивно работать эти 3-4 минуты, если речь идет о выступлении, а не о тренировках, которые годами там длятся, чтобы подготовиться к условной Олимпиаде или к чемпионату мира. Они еще должны, во-первых, быть красивыми, и еще все эти 3-4 минуты улыбаться. То есть там еще и артистизм очень важен, что, в общем-то, не так уж и обязательно во время бега. Ты тоже можешь улыбаться, но это никто не оценит. Даже если ты последний.
Слушай, это вообще будет странно максимально выглядеть.
Я помню, читал про Кипчоги как раз-таки, и его журналисты просили, почему, когда вы бежите, вы улыбаетесь. И он говорит, ну, во-первых, я хочу порадовать публику, показать им, что это не так тяжело, как кажется, а во-вторых, когда улыбаюсь, мне немного легче бежать.
Ну, это, мне кажется, второй нюанс, он больше значения имеет. Но и Элиот Кипчоги, я скажу для тех, кто не знает, это всего третий человек в истории, который выиграл марафон на 2 олимпиадах подряд. То есть это было в этом году на Токийской олимпиаде и в Рио-де-Жанейро в 2016 году он тоже на марафоне победил. Ну, и знаешь, Кость, когда ты бежишь уже последние, не знаю, там, километров 5 и бежишь первым, да, к финишу марафона на Олимпийских играх, а второго человека вообще не видно, да, за горизонтом, ну как тут не улыбаться?
В принципе, можно и поулыбаться, да. Но вот на наших тренировках, слушай, я улыбаюсь немножечко сквозь зубы, потому что я уже думаю, боже мой, ну как да, это закончится.
Оля вчера говорила, так, ну, 12 минут прошло, осталось всего 48.
Да. Но было. У нас тоже бывают тренировки и более интенсивные, и менее интенсивные, и просто такие разминочные. Поэтому все меняется волнообразно. Вот об этом тоже стоит сказать людям, кто будет самостоятельно заниматься.
Да, вчера тренировка, я бы сказал, такая лайтовая была. Костя, ты этого не слышал? А, лайтовая, ну я тебе в следующий раз устрою.
Нет, это правда. Вчера была просто хорошая разминка с разнообразными упражнениями.
Слушай, ну действительно, если делать каждый раз хардкор, да, то ты очень быстро, мне кажется, выдохнешься, перегоришь, и у тебя не то, что ни настроения, ни сил не будет, ни на какие тренировки. Ну, невозможно тренироваться все время в одном и том же режиме, поэтому я думаю, что Костя и разбавляет.
Ну и для того, чтобы, как мы говорили в первых выпусках, я не помню, в каком именно, разнообразие должно быть. Потому что если все время делать одно и то же, даже если это не будет слишком сложно, это рано или поздно надоест. И даже вот футбольные тренеры, они стараются как-то разнообразить тренировочный процесс, физическую подготовку спортсменов, чтобы они не делали одно и то же из тренировки в тренировку, потому что это уже как-то, ну, поднадоедает. И тренеры по физподготовке там придумывают даже какие-то смешные, там даже, можно сказать, детские занятия, чтобы просто повеселились ребята, но и в то же время это приносило какую-то физическую пользу.
Очень снижает однотипная работа эффективность тренировки, потому что организм очень быстро у нас адаптируется к определенным движениям, поэтому смена движения, да, характера движения и смены эмоционального фона, она часто приводит к росту. То есть поэтому бывают какие-нибудь нелепые упражнения для того, чтобы эмоциональный фон поднялся. Спортсмены как-то полушутливо, да, или где-то там постояли, посмеялись, и уже по-другому идет тренировка, работа, и нагрузка даже идет по-другому, потому что человек, он более такой восприимчивый становится и с удовольствием может ее выполнять.
Ну, давайте поговорим вот прямо…
Да, давайте конкретные примеры, да, какие-то. Вот если мы говорим сейчас об общей физической подготовке, какие бывают упражнения, ну и на что они влияют, что они развивают?
Давайте про тех, кто тренируется сезонно сначала. Про
давайте.
Тех, кто
давай.
Не планирует участвовать ни в каких соревнованиях. Вот смотрите, если мы занимаемся общей физической подготовкой, то, как правило, это просто медленный, спокойный бег на низком пульсе. Вот это можно отнести к общей физической подготовке. Далее, что необходимо делать, и это полезно, это простые общеподготовительные упражнения. Различные махи руками, наклоны, простые силовые упражнения, такие как приседания, подтягивания на турнике, отжимания, какие-то простые прыжки, но чаще всего там на двух ногах, потому что опорно-двигательный аппарат, поскольку человек сезонно тренируется, он его не готов, и вообще в некоторых случаях прыжки следует исключать, потому что если у человека лишний вес, то никакие прыжки делать нельзя. Это очень сильно может нагрузить суставы и позвоночник. Если говорить про уже специальную физическую подготовку, то здесь общая физическая подготовка, она служит неким базисом. Это вот уже переходим к той категории людей, которые планируют участвовать в соревнованиях. То есть общая физическая подготовка, мы наложили на нее, проделана длинная, например, дистанционная работа, сделана там порядка там 200-300 километров. Она, то есть общая физическая подготовка должна длиться где-то в районе 3-4 месяцев до проведения соревнований. И на нее уже, когда организм подготовлен, уже накладываются более сложные упражнения. Такие и по координации могут накладываться, и по интенсивности. То есть у нас, если в первое время, в первый месяц интенсивность низкая, там бег на низком пульсе, все медленно проходит, организм постепенно готовится, сердечно-сосудистая, легочная система готовится, а потом уже на эту низкоинтенсивную работу накладывается более высокоинтенсивная. Включается постепенно бег на коротких отрезках, может быть, тот же фартлек включаться, а затем увеличивается продолжительность этих отрезков до 400 метров, например. Можно в рамках кросса делать или на стадионе уже какую-то часть работы такой выполнять. И постепенно скорость, чем ближе соревнование, тем выше скорость у спортсменов. И есть разные, конечно, методы развития такой специальной выносливости. То есть, если в общей физической подготовке мы говорим про общую выносливость, то ближе к соревнованиям стоит говорить о специальной выносливости.
Так, а ты можешь уделить побольше внимания вот этому вот термину? Специальная выносливость, да, что это такое?
Только можно еще уточнить, то есть ты говоришь накладывается, то есть специальная физическая подготовка, она не отменяет общей.
Не отменяет.
Это не то, что общая подготовка закончилась, и теперь у меня только специальная.
Да, то есть она идет вообще круглогодично для поддержки основных мышечных групп. Ну, к примеру, да, у нас руки в беге, да, они… К соревнованиям грузить их специально большим количеством силовых упражнений не нужно, ну, потому что это будет просто перенапряжение. Мы тут к соревнованиям готовимся и параллельно. Или также те же ноги, например, спортсмен берет штангу и начинает там перед соревнованиями начинать приседать. Просто мышцы устанут и во время соревнований не выдадут того результата. Вот поэтому она откладывается на второй план, но при этом она не исключается, она постоянно в течение года ведется для того, чтобы поддерживать уровень силы, выносливости, гибкости, той же ловкости, даже если там особенно любители, кто чаще всего из легкой атлетики, они продолжают заниматься тем же барьерным бегом, поэтому ловкость там, она имеет одно из первостепенных значений. Высокой координации. Но вот теперь можно тогда и про специальную.
Да, давай.
Да, давай.
Конечно. все-таки я больше буду говорить про тех людей, кто занимается бегом на выносливость. И ко мне такие приходят. То есть это 95% людей, которые приходят именно заниматься бегом на выносливость.
Можно
это...
я здесь уточню? Угу. На выносливость, то есть на длинные расстояния?
Да, на длинные дистанции. Принято так делить, что у нас есть спринт. Это отрезки дистанции до 400 метров. Затем идут средние дистанции. Это бег от 800 до 2000 метров. И длинные дистанции от 3000 метров. Конечно, разные есть квалификации этих дистанций, но вот я использую такую, она нашими отечественными учеными выработана. От 3000 метров уже идут длинные дистанции до 15 километров. И от 15 километров считаются сверхдлинные дистанции. Вот ко мне приходят заниматься люди, которые планируют бежать 3 километра и чуть выше там. 5, 21, 10, 21 бегают, да. Вот, поэтому для них, конечно, развитие выносливости, оно
первостепенно.
Поэтому на первом этапе выполняются тренировки, которые посвящены общей выносливости. То есть, что такое? Мы можем, например, выполнять какую-то серию ФП, состоящую из прыжковых упражнений, состоящую из силовых упражнений, состоящих, к примеру, упражнений на гибкость или на координацию. Все это в рамках можно делать одной круговой тренировки. 7-9 упражнений, 12 иногда упражнений можно подбирать в один цикл. Это все вот так вот у нас в него включается. И где-то месяца 2-3 работать, меняя упражнения, и все ближе, чем мы подходим к соревнованиям, эти упражнения начинают дополняться применительно к тем упражнениям, которые необходимы в соревнованиях. То есть мы начинаем постепенно убавлять, например, какие-то упражнения на гибкость, или больше начинаем, в зависимости от спортсмена, добавлять ему упражнения на силу, то есть именно развивать, начинаем силовую выносливость, характер упражнений меняем, например, включаем многоповторную работу, ту же круговую тренировку можно как сделать, например, 3 раза или 4 раза приседаем там по 40, по 50 раз через минуту отдыха. Сделали, следующее упражнение у нас именно на развитие мышц рук может идти в рамках этой круговой тренировки. Ну и чем ближе к соревнованиям, тем, соответственно, мы начинаем включать, убираем. К примеру, у нас было 3 тренировки в неделю, посвященных силовым занятиям, прыжковым, да, а постепенно их убираем, остаются их 2. На ее место, например, ставим тренировку, которая посвящена там развитию, ну, в смешанном режиме. То есть там, например, мы можем бегать по 1000 или по 1500 метров.
Развитие выносливости.
Да, на стадионе. То есть это уже бег на более высоких скоростях, и, соответственно, это тренирует специальную выносливость.
И на более высоком пульсе, правильно?
Конечно, да, уже более высокий пульс будет.
И сколько, вот если все-таки брать подготовку к каким-то соревнованиям, сколько это все должно продолжаться? То есть, вот ты говорил, 3 месяца.
Это база.
Это база, общая физическая подготовка. В какой период мы включаем уже специальные силовые упражнения?
Не только силовые, да, и прыжковые, и можно включать и именно беговые упражнения. То есть, если база у нас где-то 3 месяца, может 4, в зависимости от того, насколько далеко соревнования у нас. Ну, как правило, там где-то 3 месяца это общее, и около 2-2.5 месяцев идет специальное. И там уже практически мало УФП, когда мы прямо перед самим соревнованием там за месяц практически исключаются для того, чтобы организм не перегружать, потому что там идут тренировки такие, ну, например, там, по 200 метров 5 раз средневеки могут бегать, или те, кто к длинным дистанциям готовится, или там, например, бег 3-4 раза там, по 300 метров. Вот там получается скорость достаточно высокая, но условно, если мужчина бежит там 800, ну, пусть по третьему разряду 2.20, да, у него, то, соответственно, по 300 метров, если он будет бегать, то секунд там по 48, по 50 он должен выкладываться. Ну, а какая может быть в этот период силовая тренировка еще, потому что он и так вымотается.
То есть я правильно понимаю, что, допустим, если мы берем отрезок в полгода, да, то первые 3 месяца, образно говоря, у нас будет много тренировок, мало бега, да, и потом у нас включится больше бега и меньше тренировок.
Нет, бег будет, бег – это основное, а силовые все эти прыжковые упражнения, они идут как дополнение больше.
Mm-hmm.
То есть вообще, если прям в начале брать, вот кончился сезон соревновательный, должен быть вообще перерыв, ну хотя бы недели две, когда человек вообще не бегает. Он может сесть на велосипед, может плавать, может начать ходить, ну то есть у него должна восстановиться после тяжелого соревновательного сезона психофизическая такая форма. То есть он должен вообще от бега немного отдохнуть. Да. Угу. И после этого он, когда входит опять в режим, да, вот тут опять можно сказать, что если человек болел, да, как мы в прошлый раз говорили, ковидом, то у него перерыв. И здесь тоже у спортсмена должен быть как мини-отпуск такой. Иногда и месяц может уйти на то, чтобы восстановиться после травм, отдохнуть, восстановился, чтобы обмен веществ там другой, да, совершенно будет.
Да просто даже головой отдохнуть.
Головой отдохнуть, да, от стадиона, потому что у нас, ну, в Калининграде, да, мест не так много для тренировок, и часто мы вообще проводим все время на стадионе. И когда на стадионе проделывается большой объем там той же работы, связанной с бегом на отрезке, это по 300 метров или по 200, или по 400, когда уже перед соревнованием, то через месяц спортсмен начинает от этого стадиона тошнить, потому что он приходит, и он связывает стадион с тем, что ему предстоит сейчас тяжело и упорно трудиться. Поэтому, конечно, от таких вещей спортсмен должен отдыхать, и когда он возвращается к тренировкам, это просто кроссовая работа, просто легкая кроссовая работа, может в течение 2 недель быть. Там, например, 4 тренировки в неделю и бег там от 40 до 60 минут. Побегал кросс, выполнил общеподготовительные упражнения, какие-нибудь там махи, ну, обычная гимнастика, да, комплекс. И постепенно начинает уже включать через 2 недели беговые упражнения разные, да, там бег с высоким подниманием бедра, захлёст голени, назад прыжки. А потом начинает добавлять круговую тренировку, и вот тут вот уже начинает комплекс весь пошел-поехал уже ближе там к стартам.
Мы сейчас к чему готовимся, Кость? Вот наши тренировки, они проходят для чего? Чтобы потом что?
Ну, я так предполагаю, да, что зимой вы выступите вот в феврале месяце на чемпионате города. У нас будет чемпионат города.
Хорошо,
среди
чемпионат
ветеранов.
Чемпионат мира, слушай.
До чемпионата мира нам с тобой как до Китая.
Почему?
Пешком.
Ну, я думаю, что в ветеранской категории.
Мы с тобой еще, да, можем песочка нормально насыпать.
Да. Ну и плюс, это же как, разнообразие тренировок. Так вот, если у вас получается даже раз приходить, ну, ко мне на тренировки, то это же хорошо.
Слушай,
разнообразие.
Я сегодня только Антону говорила о том, что это удивительное свойство человеческого мозга. Вот тебя тошнит, вот ты ненавидишь кость, тебя он бесит, но все равно ты на следующую тренировку приходишь. Ну, что за мазохизм, а?
Ну, я бы не пошел уже, если меня тошнит.
Не настолько
Нет, это не мазохизм, это, ну, значит, нам просто это нравится, и мы хотим, ну, я не знаю, чего мы хотим достичь. Я хочу вот такой, у меня есть микро... Такая есть микроцель. Вот когда мы, я вот не дождусь, когда мы будем сдавать тест Купера на дорожке, потому что мы с Олей потренировались, более или менее мы в четверочку с тобой, ну, по нашим возрастам забежали. Это уже для меня была такая маленькая цель, но мы бежали не на стадионе, и я уверен почему-то, что на беговой дорожке я смогу, ну, может быть, тест Купера, я напомню тем, кто прослушал наш выпуск о том, как определять свою выносливость, это 12 минут ты бежишь, и чем больше ты пробежал, тем больше ты молодец. То есть там не по времени, ну, по времени, но время фиксированное для всех. Вот они 12 минут пошли. Ну, по скорости, но в том числе, но здесь прежде всего главный показатель – это то расстояние, которое ты пробежал. И вот мы с тобой пробежали чуть больше 2 километра за это время. И я думаю, что на дорожке, на нормальной, на 400-метровке, на вот этом круге, я смогу 2-200 точно я смогу пробежать, но я вот поставил себе цель 2-300. Это все равно будет еще 4-ка для моего возраста, потому что на 5-ку нужно пробежать 2,5 и больше. Это пока еще, извините, рановато, может что-нибудь порваться, не дай бог. Вот. А к весне, если мы будем все так же Костю ненавидеть и продолжать ходить к нему на тренировки, может быть, ну, до 5-ки-то я уж как-нибудь и добегу. Но это опять же на нормальном покрытии.
Я думаю, что дело не только в покрытии будет, а в командном вот этом соревновательном моменте. Потому что, вот я не знаю, как тебя, но лично меня это настолько сильно стимулирует. Не потому что эти люди, ну, там, которые бегут быстрее, да, они для меня какие-то классные. Они, безусловно, для меня классные. Но больше всего они меня бесят.
Они тебя бесят. Они тебя бесят тем, что они дольше занимаются, у них лучший результат.
Да, и я хочу этот результат превзойти. Ну, то есть... в смысле, свой. Я не могу, да, и у меня вот этот вот азарт включается, вот эта вот заруба, знаешь, я думаю, что вот этот вот момент психологический, он даже будет играть большую роль, нежели покрытие.
Да, потому что вот Оля с ее эмоциональностью, если ты хочешь, чтобы она что-то сделала, ей нужно сказать, да ты не сможешь, даже не пытайся, и она будет прям рвать жилы себе. Про упражнения мы в качестве примера привели, что можно делать, но я думаю, что не нужно нам на этом заострять внимание, потому что для каждого человека, в зависимости от его уровня подготовки, от его целей и задач, программа совершенно разная, да. И ну, лучше с тренером, конечно, ее разработать, но существуют так называемые методы развития силы. Вот, Костя, расскажи, что это такое и каким образом это работает.
Да, методы. Пока я просто перечислю их, а потом скажу, какие лучше, да, применять для того, чтобы повысить свою выносливость. Есть повторный метод, метод до отказа, метод больших усилий или субмаксимальный его называют, метод сверхмаксимальных усилий, изометрический, волевой и баллистический. Есть еще пару методов, они уже более применимы к таким видам спорта, например, к спринтерскому бегу, к барьерному бегу, к метаниям. Вот. Из тех, что я перечислил, ну, наибольшим спросом, наверное, пользуется все-таки метод повторных усилий. Это когда выполняется упражнение, к примеру, нам нужно понять вообще, сколько человеку нужно приседать. Вот есть такой тест замечательный, приседание за минуту. Он определяет силовую выносливость. Мы за минуту должны присесть максимальное количество раз. И от этой цифры, к примеру, человек присел там, ну, 60, да, за минуту.
Ну, ничего себе, нормально по одному приседанию в секунду.
Да, и значит, что? Значит, можно давать такую нагрузку 50% от максимальных усилий за 30, например, 30 приседаний, да, вот человек выполняет. И выполняется такое количество там 5-6 раз через минуту отдыха. Но опять же, сначала отдых должен быть чуть больше, когда мы только-только начинаем готовиться, например, там 2 минуты или 3 минуты должен быть отдых, а постепенно отдых мы сокращаем. То есть становится там 1,5 минуты, а потом минута уже, а потом чем выше подготовка, уже до 30 секунд можем сократить. И, соответственно, нагрузка от этого растет. Количество остается прежним, но меняется продолжительность отдыха.
Ага, и потом включается вот этот вот метод, который я называю на характере уже. Не на характере там, а как?
Волевой называют. Волевой, да, но на характере. Волевой – это что? Это не на характере, это человек волевым усилием заставляет работать мышцы. Это уже более такой метод, который требует от человека вообще понимания своего тела. А многие вот как приходят, я говорю, ну ты попробуй, почувствуй стопу. Он говорит, я ее не чувствую. Я говорю, ну как ты не чувствуешь? Ты же бегаешь, ты же ставишь ногу там на опору, на дорожку. Как ты не чувствуешь стопу? Ну не чувствую. То есть многие, кто только начинает заниматься, они не понимают, как работает их тело в пространстве. Потому что мы, когда бежим, мы какой-то период времени летим вообще, в полете находимся. И очень сложно человеку, который только начал заниматься, вообще начинать себя ощущать. И постепенно, когда он имеет уже стаж занятий, он начинает чувствовать мышцы. Например, те же мышцы спины, они очень большие, многообразные там. И для того, чтобы прочувствовать ту или иную мышцу, нужно ее включить. А если человек не чувствует тело, то он ее и не включит. Так вот, метод волевых усилий, он позволяет человеку, например, лежа или сидя, включить ту или иную мышцу.
Сконцентрироваться, да, на определенной мышце.
Да, и, например, ее напрячь. И это будет такая статическая работа, изометрический метод. Напрячь ее, например, там на 30 секунд. Потом расслабить на 30 секунд, напрячь, расслабить. Либо динамическую работу сделать, то есть напрячь, расслабить. Ну, грубо говоря, как он приседает, но он при этом может напрягать мышцы спины или мышцы живота определенные, да, низ живота или верхнюю часть мышц.
Слушай, ну это надо быть очень осознанным, да, в отношении своего тела.
Да, да, вот это, конечно, очень сложно, этому нужно учиться, если хочется, да, результатов более высоких, но к этому позже уже нужно подходить, не сразу. Поэтому этот метод я бы чуть позже, да, для тех, кто хочет развиваться, чуть позже стал применять. Изометрический метод. Для большинства людей, кто только начал заниматься, у них часто не только мышцы слабые, но если мышцы слабые, начинают и связки слабые быть. Поэтому статическая работа, она, как правило, не рывковая, то есть она не резкая работа. Поэтому статический метод, он такой более щадящий, но при этом очень-очень-очень хорошо начинает развивать силу.
То есть это очень сложный метод.
Сложный. Но если подобрать интенсивность ту, которая необходима человеку, то есть не сразу, например, там планку на 2 минуты или на 3 минуты делать, а постепенно там поставил в планке 15 секунд, отдохнул, опять повторил. То есть если он, к примеру, сделает таких 5-7 повторений, он уже почувствует, что он нагрузился. Потом постепенно, может, до 20 секунд, до 30. То есть весь вопрос в том, что подбирается продолжительность очень высокая, которую сложно терпеть человеку. А если подобрать нужную интенсивность, то все в порядке будет. Метод до отказа. Я тоже применяю его с учениками. Это когда, например, выполняется максимально возможное количество там отжиманий или там максимально возможное количество скручиваний человек на тренировке сделал. Потом отдых, может там до 10 минут даже отдых проходить. И опять повторно.
Все по новой.
Да, то есть это приводит как раз-таки к гипертрофии мышечного волокна. То есть у нас начинает сила увеличиваться. То есть мы становимся гораздо сильнее. Метод больших субмаксимальных таких, метод сверхусилий, ну, здесь я бы, конечно, людям не рекомендовал. Это уже обычно упражнения, которые выполняются с тяжестями. То есть со штангой выполняется, с гирями выполняется. Это нужно делать для тех, кто уже, у кого опорно-двигательная аппарат подготовлен. Вот. И баллистический метод – это тот метод, который, как правило, применяется у нас в резких движениях. В беге на выносливость нет таких резких движений. Обычно это либо метатели, либо в барьерном беге, когда нужно быстро ногу поднять, быстро ее опустить на дорожку. Вот. Но, опять же, частично, конечно, я где-то говорю делать быстро для того, чтобы раскачать еще и нервную систему, потому что у нас для того, чтобы мышца заработала, должна включиться нервная система. Отправлен должен быть импульс к мышце. И чем быстрее начинаем мы мышцу опускать, например, да, на дорожку стопу ставить, тем мы заставляем еще и нервную систему включиться, то есть чтобы появились у мышцы нервные связи новые, образовались. Вот, поэтому это все позволяет в комплексе организму стать сильнее. И еще есть такая штука, например, когда вот, если сравнить, когда баскетболист подходит к щиту, да, для того, чтобы бросок совершить, он выполняет бросок, и кисть в этот момент он выбрасывает, то есть кисть становится расслабленной, и здесь, к примеру, да, когда мы выполняем работу руками, вот ноги не могут расслабить руки, то есть руки у нас должны быть при этом…
Это вот я…
При этом, например, напряжены, да, с одной стороны, но вот при этом расслаблены. Вот это тоже такое искусство того, чтобы это постепенно начать в себе совершенствовать. Или, например, бедро поднимается, а потом его нужно расслабить. То есть и момент напряжения, и момент расслабления, вот эти вещи нужно в себе ловить. А это тоже достигается с помощью разнообразных упражнений.
Ну, я вот, знаешь, вчера что подметила? Вот помнишь, какой-то момент мне Костя сказал, что я бегу на
пятки.
На пятки. Мне показалось, что так начало происходить, потому что я устала.
Есть такое, да?
Может быть, да,
да, конечно.
Такое? Потому что до этого я даже не замечала, типа, как я бегаю, да, и ты мне замечаний никаких не делал. Ну, соответственно, я делаю вывод, что я бегала правильно. А в какой-то момент я уже все, я выдохлась, я понимаю, что я устала, и я вот начала бегать вот с пятки.
Большое искусство как раз-таки подготовленного спортсмена, оно состоит в том, что когда особенно, ну, к примеру, даже 800 метров возьмем, первые 400 метров еще человек бежит, да, первый круг на стадионе, а второй круг, он такой достаточно сложный. Сложно, не говоря уже про последние 200 метров, 150 метров, которые уже идут к финишу. И в этот момент, конечно, организм очень утомлен. Там такое закисление, но при этом ты бежишь и ты терпишь. И в этот момент нужно волевым усилием заставить себя, чтобы техника твоя не ломалась. Это очень-очень тяжело сделать. И, конечно, тренировки, когда идут, да, вот таким вот круговым методом, поточным методом идут, когда один за другим выполняют, и к концу тренировки подопечный устает, но при этом он начинает следить за тем, чтобы у него движения правильно выполнялись, да, правильно, согласовано было все, то, конечно, это постепенно его готовит к тому, чтобы он и во время соревновательной деятельности был таким, что у него техника не ломается. Это тяжело, но этому просто нужно учиться.
А есть еще упражнения, которые в горку выполняются, там, либо в горку, либо по лестнице, ну, да? В горку в основном. Они для чего нужны? Ну, то есть это тоже силовое упражнение, которое тренирует выносливость, но вот что именно?
Да, у нас, поскольку регион такой равнинный, и горок нет, но вот я вообще из Бурятии, то получается у нас вообще очень холмистая местность была, и нам специальную работу такую, чтобы мы бегали в горку, даже делать не приходилось, потому что, по сути дела, мы постоянно бегали по холмам. Там вот выходишь из дома, и первые ты метров 200, вот я как в лес бегал, первые метров 200 ты бежишь просто в гору. Ты не можешь пульс что-то контролировать, еще что-то. Ну, ты там пытаешься медленно бежать, но фактически ты очень-очень сильно забегаешь в гору. Потом там может быть такое плато, спуск метров там 100-150, представляете, спуск идет. И ты опять бежишь почти 300 или 400 метров в гору. И когда мне говорят, ой, а тут был такой подъем, я говорю, приезжайте к нам в Бурятию или съездите в Кисловодск ради интереса, посмотрите, какие там подъемы и холмы. Так вот, для чего в тех равнинных местностях, как у нашей, да, для чего выполняется вообще бег в горы? Ну, для повышения, конечно, силовых показателей, да, для того, чтобы у нас ноги были крепче, да, сильнее. И это обычно проводится где-то за полтора, за три месяца до соревнований и полтора месяца до той тренировки, которая необходима уже на равнине. То есть мы мышцы с помощью того, что это сложнее, да, бежать, чем по равнине, мы подготовили организм к тому, что вот тяжело, а потом мы его на равнину. Ну, то есть, все, на ровную местность поставили.
И тебе кажется, что это вообще легкотня.
И тебе уже кажется, конечно, уже ноги сами должны после горок бежать. Вот ноги чувствуют, что ой, так классно, так прям ноги бегут у меня. А потому что, да, ты себя преодолевал, а потом уже получается тебе легче. Но очень важный момент. Горка сама по себе, если мы говорим про бег на средней дистанции, это где-то порядка 150 метров должна быть длина. Градус этого холма, он не должен быть слишком крутым, потому что при крутом холме у нас сильно включаются мышцы бедра, сильно включаются ягодичные мышцы, и у нас голень при этом плохо работает. Градус холма где-то примерно там 3-4 градуса. Если вот он плавно идет вверх, то это самое-самое оптимальное. Но при этом тоже нужно правильно еще бегать в этот холм, потому что многие пытаются бежать, семенить, а это делать не надо. Это силовая работа, она должна выполняться так, чтобы шаг при забегании в гору, он был достаточно длинным. Мы ногу поднимаем, толкаемся, поднимаем, толкаемся. То есть мы при этом прорабатываем мышцы. Но, конечно, это тоже нужно делать на подготовленный организм.
Я, знаете, какой лайфхак хочу рассказать?
Давай.
Для упражнений. Ну вот если, допустим, человек правша, или у него даже не сколько правша, а вот, допустим, ведущая нога правая, то любые упражнения, которые вы делаете, бегательные, да, нужно начинать с левой ноги, с которой тяжелее. Потом тебе будет немножечко легче.
Ну, лучше начинать с толчковой ноги. У нас есть одна как бы ведущая.
Ну, может быть,
да?
с точки зрения правильности, да, а с точки зрения, как сделать себе легче, то лучше начинать с другой ноги, с которой тебе тяжелее. Тогда в следующий раз тебе будет казаться вообще, что это легче.
Да, мне иногда люди так делают. Я не совсем понимаю, но ладно, если им так легче, то почему нет?
Ну, я такое применяла вот при тренировках в зале, да, когда там тебе нужно, ну, условно, там, не знаю, поднимать какую-нибудь тяжелую, там, 16-килограммовую гирю, да, ты сначала левой рукой поднимаешь, и правой ты потом так берешь, и, господи, да это ж вообще легкотня. Ну, то есть ты сначала преодолел себя, да, и потом тебе как бы уже легче.
Ну, а что касается горок, приезжайте в поселок Морское, там есть батарея Рауля, она находится на дюне, и подъемчик там небольшое, буквально метров 150-200, но там наклон почти 45 градусов, не надо бегать, просто пешочком поднимитесь, там хорошая дорожка, когда поднимаешься, уже чувствуешь, фу, слава богу.
Я пришел, ягодичные это, горят.
Да, но не то чтобы горят, потому что когда на Дюнуэфа поднимаешься, там дольше, но там оборудованная дорожка, там в Морском просто Вот, там выложена какая-то часть плитами, вот, но есть просто тропинка. Вот если по ней поднимаешься, ты прям чувствуешь, что уже какую-то серьезную работу проделал. Давайте подведем итоги сегодняшнего выпуска. Кто это сделает, но не я? Давайте Оля или Костя. Ну, Костя и так все знает, что ему подводить.
Да, Костя и так уже все рассказал, да. А что? Ну, что?
Что? Нужно развивать свое...
Нужно развивать свое тело, свои мышцы. Если вы хотите какого-то прогресса, а не просто бегать ради бегать, а чтобы чего-то все-таки достичь, потому что рано или поздно, несмотря на то, что вы там бегаете для своего удовольствия, вы все равно уткнетесь в какой-то свой потолок, да, и вам захочется чего-то большего. Вот чтобы это больше получить, нужно обязательно развивать все свое тело, делать упражнения не только для мышц ног, да, но и, в принципе, для всего тела, общеукрепляющие какие-то упражнения. Но если вы спортсмен и вообще готовитесь к соревнованию, то тогда вам уже нужны специальные упражнения, да, и специально нужно готовиться. Но, опять же, это накладывается на общую укрепительную базу.
Вот, ну, я думаю, что специальные упражнения, они никому не помешают, даже тем, кто не готовится к соревнованиям, как мы с тобой, хотя, как выяснилось, что мы тут к какому-то февральскому соревнованию готовимся, Костя нас тайно готовит, мы хотим в очередной раз подчеркнуть, можно, конечно, смотреть миллионы видео в YouTube и читать много разной полезной информации и слушать в том числе наш подкаст, но вы индивидуальная личность, вы человек не такой, как все, у вас могут быть по-другому развитые мышцы, у вас могут быть какие-то свои патологии, поэтому если вы прям серьезно хотите заниматься своей физической подготовкой и бегом в частности, то обязательно нужно проконсультироваться с тренером, который подготовит программу тренировок конкретно для вас, и только в таком случае вы будете прогрессировать, ну, по крайней мере, прогрессировать вы можете в любом случае будете, но если вам нужен какой-то не то чтобы быстрый, но прогресс именно к тому моменту, к которому вам нужно, к которому вам бы хотелось видеть себя красивым и подготовленным, а не когда-нибудь там через 28,5 тысяч лет, то помощь тренера вам здесь не только не помешает, но и будет очень полезна. Спасибо за то, что снова были с нами. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ».
Будьте гибкими.
И физически подготовленными. Спасибо, ребята. До встречи в следующем выпуске.
Пока.
Пока.